Будь в курсе.
Эфир на радио «Спутник». Мы продолжаем. Меня зовут Елена Яковлева. Сегодня мы в программе «Будь в курсе» будем вдохновляться. Друзья, я думаю, что все наши слушатели уже примерно, наверное, представляют, о чем мы будем говорить. И мы любим очень эти программы, когда к нам приходят гости-вдохновители. И я давайте сначала представлю, а потом еще раз обозначу нашу сегодняшнюю тематику. Инна Якупова сегодня в нашей студии. Фотограф, продюсер, владельца модельного агентства нестандартной красоты BST Models, правильно?
Верно, да. Добрый день.
Вот, чудесно. Алексей Добрусин у нас еще в студии, маркетолог, основатель технологической компании.
Здравствуйте.
У меня сразу куча вопросов, где, что, почему, так. Мы сейчас это все будем с вами узнавать. Я еще раз хочу напомнить, что Россотрудничество в Кыргызской Республике, наши замечательные друзья, которые всегда стараются привнести что-нибудь, привести очень интересных людей, ну, скажем так, которые могут поделиться своим опытом и, конечно же, помочь, может быть, кому-нибудь. И в том числе в нашей стране, понять, что они созданы для того или иного дела, потому что иной раз не хватает человеку, может быть, не средств, а ну, какого-то толчка, какого-то понимания, что, ну, наверное, ему все по силам. И посмотрев на хороший, успешный пример, я вот сейчас вам комплимент уже сделала, дорогие друзья, вот, люди, конечно, могут подумать, что и у них тоже получится. Инна, давайте начнем с вас. Познакомьте нас, пожалуйста, с нестандартной красотой. Это какая? И вообще, с чего начинался ваш путь к вот той деятельности, которой вы сейчас занимаетесь?
А еще раз хочу поприветствовать. Добрый день, дорогие друзья. Когда-то, когда я начинала свой путь фотографа, ко мне приходило очень много женщин. Женщин взрослых, женщин неуверенных в себе. Но я искренне считаю, что каждый человек красив. И у каждого есть своя красота и своя уникальность. И я заметила, что, во-первых, женщины после съемок, они приобретают какую-то уверенность, они расцветают. И с этого, и после этого я поняла, что нужно что-то делать такое, что вдохновляло бы женщин, и они шли дальше по жизни более уверенными. И, конечно, мыслей было много разных, но реализовала я именно модельное агентство нестандартной красоты. Что за нестандартная красота? Это красота в возрасте, это красота какая-то необычная, это девушки с веснушками, рыжие, девушки, возможно, у нас есть модели с алопецией, да, очень красивые. И вот так вот наше агентство появилось и развивается, развивается успешно. Но а самое главное, что те девушки, которые у нас в агентстве есть, они сейчас счастливы и уверены в себе.
Я так понимаю, что смысл в том, чтобы показать нашим любимым, да, замечательным, прекрасным представительницам нашей с вами половинки, да, о том, что даже какие-то недостатки, пусть внешние, если они их раньше считали недостатками, то есть их можно превратить в какие-то достоинства.
Это точно,
да. Вообще фотография великая штука, на мой взгляд, потому что даже те люди, которые считают, что они супер нефотогеничные, они просто попали в руки не очень хорошего фотографа.
Непрофессионала.
Да, непрофессионала. Вот с фотографией, как вы встретились, это просто хобби или вы изначально всегда думали, что это может быть и должно было быть профессией?
Знаете, у меня есть история, я ее кратенько расскажу.
Давайте.
Как я вообще пришла в фотографию. Когда-то я работала с 9 до 6 на работе, и в какой-то момент я просто поняла, что мне очень хочется что-то изменить в своей жизни. У меня есть брат, фотограф пейзажный, и он делает фототур. И в тот момент я напросилась к нему. Он, конечно, меня не брал, он был строг. Он сказал: «Инна, там будут фотографы-профессионалы, куда ты едешь?» Но, тем не менее, я настойчивая девушка, и я его уговорила. Собрала чемодан красивых платьев и поехала в Италию, в Тоскану. В первый день, в первую ночь, вернее, я слышу стук в дверь. Заходит мой брат с большим тяжелым рюкзаком, ставит мне на кровать и говорит: «Инна, 4 утра, собирайся». Я говорю: «Куда?» Он говорит: «Поедем снимать рассвет». И, конечно, мы поехали снимать рассвет. И когда мы туда приехали, то, что я увидела, оно изменило всю мою жизнь. Mm-hmm. Это бесподобные пейзажи тосканские. И после этого, конечно, мне платья там не пригодились. От силы я одела одно. Вот, но жизнь мою это перевернула. И с тех пор я занимаюсь фотографией уже больше 10 лет. И вся моя жизнь посвящена и фотографии, и визуалу. Тому, как вообще можно построить жизнь через визуал.
Это вот тот случай тогда, когда мы должны понять, насколько мы готовы дальше жить вот в этой, ну, скажем, замкнутой системе, как белка в колесе, утро, вечер, работа, дом, работа. И тогда, когда ты хочешь пойти за какой-то своей вот другой мечтой, да, чтобы ты был ближе, что-то менялось, да, вокруг тебя, в конце концов, и тяга к прекрасному. А еще вернемся к этой теме. У меня еще есть вагон вопросов, Алексей. Здравствуйте. Хотим еще раз с вами. Ну, скажем так, обозначить вопрос вообще технологической компании. Это про что?
Мы занимаемся разработкой нейросетей. Вот компании сейчас уже 7 лет. И мы, ну, мы, с одной стороны, разрабатываем нейросети для автоматизации задач для бизнеса с нуля. С другой стороны, мы покупаем нейросети различные, готовые, ну, там, типа языковые модели ChatGPT, и адаптируем их тоже под разные задачи. Компания входит в группу компаний Ростехнология. Это такая российская госкорпорация большая. Ну, и вот они дали мне инвестиции в какой-то момент. Сейчас работаем в этом контуре.
В какой-то момент? В какой? Когда вы доказали, что у вас есть реальное видение, как это должно создаваться?
Кстати, не совсем. Вообще, изначально компанию основал сам, и мы работали как стартап, ходили по инвесторам. Это было 7 лет назад. Все нам отказывали, потому что говорили о том, что нейросети в России – это там история.
Утопия, это очень интересно.
Есть США, есть Китай, как бы нейросети в России – это странная история. И в какой-то момент, на самом деле, Ростех стал клиентом. Вот, они... Сначала у нас заказали небольшую разработку, а мы ее сделали, и после этого меня вызвали к топ-менеджменту. Они сказали: Алексей, мы хотели бы вас проинвестировать. Вот примерно так это было.
Вы так сказали, как бы вызвали к директору.
Ну, прям вызвали, да.
Здорово. А, вообще, это сейчас это супер, наверное, первое вообще, о чем люди сейчас говорят в технологиях, это как раз вот нейросети. Когда вы сказали это слово, мне кажется, что вот тут сейчас все припали ушком. Особенно те молодые люди, которые хотели бы вот это все дело развивать. Пробуют сейчас всякие разные, скачивают, работать вот с этими разными программами, дают им какие-то задания, смотрят, как это все выполняется. Почему это так интересно людям? Почему? И какое будущее, как вы думаете, вообще у этой всей системы?
Ну, интересно это людям, скорее всего, из-за их лени, потому что, ну, вот я сам почему начал заниматься нейросетями, я работал маркетологом, и я был очень ленивым маркетологом, мне ничего не хотелось делать самому, и когда я узнал вообще, что есть нейросети, это было еще в 2011 или 2012 году, сейчас точно не скажу, мне захотелось попробовать, действительно ли они могут сделать что-то полностью за меня. Оказалось, правда, могут уже на тот момент, ну, то есть это там 11 лет назад, даже 12, и после этого я понял, что не хочу больше заниматься маркетингом, хочу заниматься именно нейросетями. Это вот, ну, и мне кажется, что это такой двигатель, да, то есть люди хотят экономить время, да, ну, Ренит, я так утрирую, да, люди хотят экономить время, и поэтому это интересно. А будущее нас ждет довольно, на самом деле, драматическое, потому что сейчас нейросети...
Вот
это...
Только не пессимистичный какой-нибудь прогноз, пожалуйста, Алексей.
Хорошо, позитивный прогноз. На самом деле нейросети, они изменяют рынок труда. Сейчас все больше и больше рутинной работы будет заменяться нейросетями, и по одному из сценариев это для нас освободит время для творчества. То есть творческие профессии будут, да, такие,
это
как
вот Инна будет у нас на коне, как
вообще
говорится.
Вообще прогнозируется второй золотой век гуманитарного образования, потому что технические истории соберут нейросети, а вот гуманитарии опять будут в цене.
Да, ну вот, смотрите, без вас, у вас техническое получается, да, направление все-таки, как это будущее будет без вас? Вот все равно вы где-то, вот ваше место же там есть, как это все дело контролировать, как его усовершенствовать?
Ну, 10% нас и 90% гуманитариев.
Творческих людей.
Да, не нужно много, на самом деле, сейчас технических профессий. Сейчас прогнозируется скоро кризис. Да, это немножко пессимизма, да, совсем чуть-чуть. Ага. Потому что сейчас очень модное техническое образование. Угу. Все идут в IT, рынок перегревается. И очень мало идут, на самом деле, в гуманитарное образование. А оно очень нужно, потому что техническое образование машины заменит, а вот гуманитарное нет.
Не могут,
и сейчас,
конечно,
те, кто это поймут, это, на самом деле, большая возможность. Лингвистика, творчество, фотография – это то, что будет очень нужно, потому что нужна будет этика искусственного интеллекта. лингвистика и очень многое другое.
А что вот по поводу того, что мы сейчас говорим, ой, нарисуй там какой-нибудь нам красивый, там, не знаю, пейзаж, и нейросети нам рисуют такое, что, мне кажется, там человек такой, ой, а я и кошку нарисовать не могу, вот как с этим? Или это совсем не искусство?
Я считаю, что это не искусство. То есть, да, нейросети сейчас там, знаете, был кейс, когда нейросеть выиграла на конкурсе художников, да, там не смогли отличить, и ей отдали первое место. Жюри не поняли, что это нейросеть. Такой был эксперимент. Да, это так. Но это вот мое личное мнение. Я считаю, что искусство – это еще и в первую очередь позиция человека. Туда вкладывается некая моя личная позиция, моя душа, как бы это пафосно сейчас не звучало. И когда нейросеть тебе пишет стихотворение, ну, там позиции не видно. Поэтому все-таки нейросеть – это не зло.
Рифмует, да,
ну,
что-то?
Рифмоплёдство, да, давайте так скажем. Да. Или... Хорошее, качественное рифмоплёдство.
Да, а вот момент, когда мы ей даем задание, нарисуй мне что-то, то есть это не ее собственный посыл, это не инициатива, да, нарисовать. Мы дали задание, она его выполнила технически.
Да, это техническое выполнение задания, совершенно верно. И даже более того, даже когда мы с нуля говорим что-то сделать, да, нейросеть ведь с нуля не рисует. Она из своей огромной базы комбинирует прям попиксельно, поэлементно, на самом деле. То есть там про это мало
что
говорит.
Все, что человек создал до.
Да. Ну, то есть нейросети пока новое создавать не могут. До этого еще пока далеко. Они могут очень круто комбинировать старое. Uh-huh. Очень качественно, неотличимо от нового. Но все-таки это не новое.
Uh-huh. Это вот Алексей нам снова еще раз обозначил, что, да, лень двигатель прогресса.
Лень двигатель прогресса, я вот уверен.
Инна, ну вот видите, оказывается, ваша профессия, ваш подход оказался верным. То есть это где-то... У вас, наверное, есть дар прорицания к тому, что надо было оставить всю вот эту офисную рутинную работу для того, чтобы дать себе вот выход вот этой энергии какой-то творческой. Вообще вы творческий человек по жизни, с детства, может быть?
Да, я творческий, но это творчество вот проснулось достаточно поздно. Но я хотела добавить вот к словам Алексея, мне вот прямо подмывало меня добавить. Меня очень часто на мастер-классах, на обучениях ученики спрашивают: Инна, что же все-таки нейросети или фотография, да? Нейросети или творчество? И я всегда, вот у меня тоже есть свое собственное мнение на этот счет, что, значит, фотография точно останется для документалистики, потому что какой пейзаж бы ни был красивый, это не документальная фотография, и это не существующее, ну, как правило, да?
Воображение больше.
Да, это, ну да, это вот правильно Алексей сказал, что это составляющая, да, каких-то пейзажей, которые существуют. Вот. А нейросети, на мой взгляд, они пригодятся тем, кто работает в СММ. То есть какие-то картинки, какие-то недокументалистика, вот, они там будут прямо, мне кажется, они даже заменят фотографов, которые работают сейчас на СММ. Вот такая у меня позиция.
Смотрите, мы сейчас затронули тему мастер-классов, о которых вы говорите. Давайте поговорим о том, с чем вы приехали к нам в Кыргызстан. С кем вы встречались, может быть, уже, и о чем ваши мастер-классы. И что вам задают, как вы вот говорите, один из вопросов. А что еще спрашивают?
Интересный вопрос. Давайте с цели визита. Значит, мы приехали сюда вдохновлять, делиться своим опытом, давать ребятам те инструменты, которыми пользуемся мы сами. Уже было несколько мастер-классов. Мастер-класс был по визуалу и личному бренду, потому что мы всегда, если мы говорим о интернете, о соцсетях, мы всегда там представляем себя через, опять-таки, через визуальную составляющую, через фотографию. И нас люди, конечно же, воспринимают то, как видят. И поэтому мы можем, что в принципе сейчас и происходит, мы можем себя показывать совершенно разными. Но, конечно, сейчас тренд – это быть, а не казаться, это однозначно. И вот...
А что значит быть, а не казаться? Это, смотри, показывать себя таким, какой ты есть, а не красивым в Инстаграме, в какой-то соцсети, например.
Да,
наблюдают
за тем... Мы же тоже чувствуем, когда смотрим на фотографии, и мы определяем...
Это правдиво или неправдиво?
Правда это или ложь. А-а-а. Это всегда на фотографии видно, практически всегда. Вот. Но, тем не менее, фотография должна быть красивой, на мой взгляд. Поэтому
то есть это не значит, что надо себя лохматой фотографировать, да, и говорить, ну я вот такая в жизни, ну что поделать?
Все верно, да. И поэтому я этим и делюсь, в принципе, с ребятами, тем, что приобрела за свои 10 лет своим опытом. Выступали мы уже перед учениками, школьниками, перед студентами. Выступали мы в русском доме.
Угу. И вот молодежь, она, конечно, сейчас вся погружена в фотографию, если честно. У каждого есть аппарат, вот такое лежащее, да, мобильное устройство. Телефон, и каждый да. себя, собственно, мнит уже фотографом в той или иной степени, делает множество снимков. Вот, кстати, то у меня вообще общий вопрос к вам. Как вы угу. думаете, вот эта вот тенденция? Мы сейчас все фиксируем, все фотографируем, где-то выкладываем. Это имеет какое-то отношение вообще к фотографированию? Как вот к тому делу, которое вы, так сказать,
конечно, имеет.
Реализуете.
И вот как раз я ребятам рассказываю о том, что фотография, даже если вы делаете фотографию, я не знаю, какого-то дома или проходите, видите, какое-то красивое место, ну, делайте это красиво. И фотография должна, на мой взгляд, должна быть интересной. Она должна быть с какой-то изюминкой, с какой-то историей. И когда на мастер-классах я рассказываю какие-то основные базовые принципы и какие-то лайфхаки, я вижу глаза ребят, и как они горят, во-первых, а во-вторых, то, что они уходят с мастер-классов, и они говорят: «Инна, мы столько узнали». И вроде бы, с одной стороны, какие-то такие обычные для меня, как для фотографа, я им вещи рассказываю, угу. а с другой стороны, я понимаю, что, конечно, у кого-то есть какой-то внутренний талант, да, это тоже не исключено, кто-то изначально вот видит и красиво фотографируют. Но очень много ребят, они учатся фотографии, и я понимаю, что они вдохновляются, они говорят, что очень интересно, что они узнали много нового. И, наверное, это вот для меня самое главное.
Алексей, а вы чем учите ребят на ваших мастер-классах? Использовать какие программы надо, например?
Не совсем так. Я, смотрите, ну, я довольно давно уже езжу с вдохновителями и нашел такой формат. Так, я рассказываю про нейросети, конечно, ну, понятное дело. Но моя задача на моих мастер-классах, да, это скорее даже такие встречи получаются, да, не совсем мастер-классы. Моя задача расширить немножко кругозор и заставить подумать о том, что будет. Я рассказываю про будущее. Я рассказываю про когнитивные технологии, я рассказываю про то, как нейросети заменят, какие профессии устареют до 30-го года, и что с этим делать. То есть я немножко, меня даже иногда ругают, да, вот вы меня сегодня тоже немножко так пожурили, что говорит: «Алексей, да ты их демотивируешь».
Ну
вот.
Да.
Но, на мой взгляд, я скажу честно, что это моя личная позиция, потому что если всем говорить всегда только позитивно, что все хорошо, да, я не очень большой сторонник вот этой американской позитивной психологии, да, когда там мы всегда улыбаемся.
Ну да.
И иногда нужно говорить про то, что, ну, все не очень хорошо, потому что это как раз иногда мотивация может быть негативной.
Посмотрим объективно на вещи, да, ребят, проанализируем ситуацию.
Я люблю говорить правду. Вот как Инна, да, ее позиция, что должна быть правдивая фотография, а я считаю, должен быть правдивый мастер-класс. И поэтому я в меньшей степени, там, не знаю, показываю чат-GPT, потому что про это можно в интернете легко посмотреть, если честно.
Да. Я не хочу, даже, да, на
практике. Не хочу с этим конкурировать, но то есть это просто элементарно. А я рассказываю про то, про что мало кто говорит, про то, как будущее сейчас поменяется. Не то, что поменяется, оно уже меняется, да, и не, там не где-то в Кремниевой долине или в Москве, прям и здесь тоже, да, и как ребятам в это будущее встроиться, как поймать этот тренд, и как построить на нем свою там жизнь, карьеру, бизнес, может быть, и так далее.
Угу. Смотрите, вы отметили, что вот, да, мы доживем до того времени, когда в большей степени нам нужны будут вот такие профессии, связанные с творчеством, с гуманитарным направлением, и только 10 технарей. А вот кто впадет в эти 10? Это какие-то чисто, ну, люди, которые будут обеспечивать технический процесс, как вы видите, да? Или это суперталантливые айтишники, которые там будут еще круче программы создавать, еще более продвинутые. Вот это про что?
Ну, это суперталантливые айтишники, потому что простые инженерные профессии и простые профессии в разработке тоже заменят нейросети. Вот в чем проблема. То есть вот я сейчас уже в своей компании...
Заменил 10 человек.
Да, я уволил...
Кошмар какой!
Я уволил 25 человек, потому что это было низкоуровневое программирование. То есть это там посадочные страницы, что просто, да, посадочные страницы, такие простые одностраничники, там сайты простые. Это уже может делать нейросеть. Сейчас чат-GPT, восьмая версия, может писать код простой. И поэтому, если вы такой, ну, средненький айтишник, к сожалению, вы тоже...
Вам уже места нет.
Да, то есть сейчас, на самом деле, смотрите, если говорить про то, что сейчас делать, очень коротко прям, да, не вдаваясь в подробности, нужно быть очень крутым экспертом, что бы вы ни делали. Все средненькое как раз-таки изменяет машина.
А уж тем более, если ты слабенький, то...
Да. Если ты средненький лектор, средненький программист, средненький фотограф, то машина тебя заменит. А вот если ты очень крутой эксперт, и самое главное, эксперт своей личной позиции, то есть ты щербатый, я это называю щербатый эксперт, то есть ты не так, ну, как бы, ты не такой, как все. Все вот так делают, ты говоришь, не, я так не буду, я считаю, по-другому нужно делать. Я пишу код по-своему, я фотографирую по-своему, там, я управляю бизнесом по-своему. Вот это, сейчас на это очень большая востребованность. Потому что машина, она же стандартная.
Да.
Это стандартизация. А нам нужны нестандартные решения. Вот те, кто нестандартно мыслит, за теми будущее.
Угу. Ну, насколько... Просто сейчас все из всех утюгов, как говорится, простите за эту фразу, да, доносятся, что мы сейчас должны вот-вот быть вот в этом тренде технологий, должны там заменять, сям заменять, сюда эти технологии сувать, сюда эти технологии сувать. Как вы к этому относитесь? Действительно ли это так? И действительно ли это улучшает процессы, усовершенствует их, делает их более там рациональными, оптимизированными по тратам, по всему остальному? И вообще какими... Ну, давайте возьмем, не будем смотреть там на Запад или там на далекий, на глубокий Восток, там, я не знаю, там Японию, там что там еще. А будем говорить про наш вот этот центральный сегмент, это Азия, это Россия. Как, какими темпами? Мы от них отстаем жутко, или мы где-то там подкрадываемся к ним, или, может, наравне?
Не, мы, к сожалению, не подкрадываемся, мы отстаем, вот, и нам нужно с этим срочно что-то делать, потому что вот это отставание, оно есть некая точка, точка бифуркации, mm-hmm. после которой уже догнать, к сожалению, не получится. Но еще шанс догнать есть. Все позитивно, все в порядке.
Вот, а вы говорите, не надо, чтобы учились там на айтишников. Поэтому, а ведь надо нагонять.
Нагонять нужно, но, опять же, да, для этого не нужно большое количество людей, да, потому что тот же самый Китай, да, у него там какая проблема? Он готовит очень много айтишников, только они все уезжают в Америку. Поэтому как бы они просто готовят таланты для своего уже идеологического оппонента, давайте так скажем. Вот. Поэтому тут вопрос не в количестве, а в качестве. А что касается вашего вопроса про то, улучшает ли это процессы, да, то, что там из каждого утюга и так далее, да, улучшает. Ну, нейросети, правда, улучшают процессы. Да, автомобили с автопилотом, они гораздо более безаварийны, чем автомобили с водителем-человеком. Это mm-hmm. правда. А, это уже доказано. А, там умные дома, которых пока не очень много в России, и, ну, не знаю, кстати, как здесь, но думаю, что тоже, mm-hmm. которые управляют именно нейросети, они тоже...
Вовремя включают свет, регулируют отопление и все остальное.
Ну, это интернет вещей, да, там холодильник понимает, когда нужны какие продукты, да, там, соответственно, робот-повар готовит и так далее, да, то есть это улучшает жизнь. Тут вопрос другой. Проблематика в том, что у нас сейчас мы подошли к такому этапу в истории человечества, технологии развиваются быстрее, чем наша психология. Мы не готовы. То есть сейчас очень много есть скандалов, примеров, когда там сделали робота-повара, а потом вынуждены были разработчики ухудшить его показатели, потому что люди говорят, ой, он слишком быстро готовит, нам страшно. А вдруг он нас приготовит в какой-то момент? Вот, поэтому, соответственно, или там Яндекс тот же самый, сейчас он в Москве уже, по-моему, 4-й год рубится с мэрией Москвы, говорит, ребят, дайте нам выпустить на улицу машины с автопилотами.
Без водителя.
Возьмем на себя ответственность. Да, все нормально.
Ему слушайте, говорят, я бы тоже испугался. Если будет ехать машина без водителя, я бы сказала, вы что, с ума сошли? Что происходит вообще?
А там самый сейчас главный блок задает вопрос простой, на который не может ответить никто. А если машина без водителя собьет человека, кто уголовную ответственность несет? Разработчик? Яндекс там или кто? Или автосалон, который машину продал? Пока нет ответа на этот вопрос. Ну, то есть это юридическая коллизия. То есть проблема в том, что технологии могут сейчас очень многое, но мы не можем. Мы не можем это принять, и поэтому мы же их сдерживаем, потому что есть наша психология.
Ну и в том числе вот все вот эти законодательные вещи, это, конечно, ну да. То есть мы отрегулировали наши отношения человека к человеку, и то не все отношения до сих пор отрегулировали, куча целых пробелов там, где мы упираемся и говорим, оказывается, вот такого еще не было, и мы не знаем, как решить, да, и кто должен теперь ответить или наоборот, там, не знаю, помочь в этом смысле. А если тут еще и придет какой-то там робот, ему все равно, он может и 15 лет в тюрьме посидеть, как бы ни холодно, ни жарко, да.
Да, то есть это правда,
совсем
и вот еще
другая история.
Немножко делай шаг в сторону профессии Инны, да, например, тот же самый, прям еще одна коллизия, чтобы понятно было, да, еще одна проблема с контентом. Сейчас по законодательству почти всех стран, ну, практически, контент, который вы делаете с помощью нейросети, на него нет авторских прав. То есть он open source.
Ну, в общем-то, да.
И поэтому, как бы, вы можете генерировать, пожалуйста, только я могу украсть то, что вы сгенерировали, и мне за это ничего не будет. Это тоже большая проблема, потому что получается, что что если я использую нейросеть для обложек книг, для SMM, то используют, я использую, но это никак не защищено, и закон вот так вот делает руками, да, поднимает их вверх.
А нейросеть говорит, да?
То есть может появиться еще несколько книг с такой же обложкой.
Да.
Да, и никто ничего не сделает. Да.
Авторского права нет, это тоже большая проблема, я вот с этим не согласен, потому что промпт, ну, запрос, да, это же я формирую.
Да.
ТЗ мое, на моем компьютере это сделано. Вот, но как бы...
Вы же четко сказали, потому что если даже два слова будут заменены, будут другие, картинка будет другая.
Это как с кодом. Да.
Вот, то есть...
вот, поэтому проблем очень много. И, опять же, к чему я это говорю, не просто так там примеры поприводить, а нужны как раз-таки, вот кто эти коллизии будет разрешать? Нужны гуманитарные специалисты. Это юристы в сфере авторского права, интернет-юристы. Это, есть даже сейчас такая профессия, этик искусственного интеллекта. Это люди,
а вот
которые...
это вы тоже говорите на мастер-классе ребятам?
Да, да,
интернет-юрист, например.
Да, я это говорю.
Прекрасно.
Потому что сейчас юристы старого формата, они как раз заменяются нейросетью, а вот юристы, которые будут коллизии решать, они нужны. То есть нужно думать. Я как бы, ну, стараюсь заставить ребят, да, там, школьников, студентов, заставить подумать о том, что я хочу быть юристом, хорошо, а каким? Что вообще в мире происходит?
Слушай, крутую вещь вы говорите.
Увидеть это и простроить свою индивидуальную траекторию развития.
Просто реально, потому что человек, ну да, мы говорим о том, что талантливый юрист — это тот, который очень, ну так вот, грамотно может выстроить, построить там аргументы вокруг каких-то определенных статей. Кодекс прямой. Там написано все постатейно. Но нужно так повернуть обстоятельства, чтобы они или подходили, или не подходили под эту статью, а может подвести под другую и так далее. То есть это в этом же и ценность специалиста сделать это так. Ну, как бы нейросеть, оказывается, все может сопоставить логичнее и быстрее. А вот, да, вот эта сфера сейчас уже оказалась... А кто будет судить нейросети? Так сказать, если две нейросети какие-нибудь друг с другом схлестнутся, скажут...
Разработчики.
Да, в общем, это правда. Это очень интересная сфера. Да, много сфер, куда можно направить свои усилия сейчас.
Возвращаясь к вашему агентству. Потрясающая идея, на мой взгляд, в слове «нестандартная красота», потому что вот долгое время, ну, мы все люди, я, то вы, мы все из 90-х, тогда, когда были определенные стандарты красоты нам навязаны, в принципе, с обложек, с каких-то модельных подиумов, тогда, когда нам казалось, что это красиво. Если у меня ноги не от ушей, ну, простите, это как бы модельное, это не про меня. Вот. А вот именно подход в нестандартной красоте, это больше для удовольствия этим вашим клиенткам, да, условно, или это в том числе может служить и терапией какой-то такой своеобразной, психологической, для того, чтобы улучшить качество жизни этого человека, чтобы он... Ну, все же от какого-то внутреннего состояния, да, от самооценки, отсюда развиваются и депрессии, и всякие разные болезни от нервов, как мы их любим называть. Вот, когда человек, наоборот, чувствует, что он как-то мог быть интересен, он посмотрел на себя, он сам себе понравился, это меняет отношение к себе. Соответственно, качество жизни, как вы говорите, улучшается. Вот это есть своеобразная терапия?
Ну, я с вами, во-первых, соглашусь, что у нас у всех есть рамки. Эти рамки нам ставят родители, школа, общество, и мы, и в том числе в отношении себя, эти рамки применяем. Вот. И, конечно, это терапия, отвечая на ваш вопрос. Да, это терапия, когда женщина чувствует себя увереннее. Даже не женщина, у нас и мужчины есть.
Mm-hmm.
Вот. Когда человек чувствует себя уверенным, востребованным, у нас есть женщины самой старшей, около 70, сейчас, наверное, 76 лет. И когда человек чувствует себя в таком возрасте востребованным, когда он работает, а у нас модели не просто...
Пришли для себя, пофотографировались, как
говорится. Да, то есть сначала это была терапия, а теперь это некое хобби-работа. Конечно, в первую очередь они повышают свою самооценку, вот, ну и однозначно в жизни им живется легче. Вот. А про рамки тоже вот хотела сказать, да, что мы с ребятами как раз вернуться к фотографии. Вы мне вопрос задали про модельное агентство. Все-таки хочу вернуться.
Это все рядом, близко.
Да, фотографии. И вот я всегда ребятам рассказываю про проектное мышление, да, как раз для того, чтобы они понимали, что эти рамки нужно расширять. Потому что когда-то в свое время я тоже первые года фотографировала ровно так, как надо. И никак по-другому.
Только классическая фотография.
Это классическая фотография, это классические какие-то принципы фотографии. Но с течением времени, когда я много ездила, много общалась с талантливыми людьми, много смотрела, и я поняла, что нельзя ограничиваться, что нужно эти рамки расширять. И мне кажется очень важным ребятам, которые только вот начинают свой путь творческий, чтобы они это понимали. То есть они должны знать какие-то принципы основные, но они должны знать, что их можно нарушать. Я показываю, как их можно нарушать. И от этого фотографии не страдают. От этого фотография становится уникальной. И мне вот всегда хочется донести...
Это как? Чтобы объект был не в центре фотографии, а по левому краю,
по правому? Да, в центре это наоборот. Не очень.
Не очень хорошо. То есть он должен по левому краю находиться, где-нибудь по правому.
Вот. И поэтому... Про что мы говорили?
Про фотографию и про лайфхаки, которые вы рассказываете вашим ребятам.
Да, мне кажется, очень важно в начале творческого пути ребятам про это говорить, про это рассказывать, про это показывать. И поэтому вот эти вот рамки, границы расширять.
Угу. Когда нам сказали, что к нам придут в гости блогеры, ну, как выяснилось, что мы не совсем-то уже как бы все блогеры, я вот хотела как раз задать вопрос. Сейчас это вот стало тоже такой своего рода профессией, даже я не знаю, как это назвать. Но каждый второй блогер, да, вот и я сейчас уже чувствую, что моя профессия, она уходит в свое время, в далекое время, когда мы выбирали ее как журналистику, у нас в классическом понимании были там репортеры, корреспонденты, аналитики, ведущие и так далее. А сейчас мы понимаем, что это уже такое какое-то уходящее в небытие, такая классическая журналистика, а люди все оказываются вот в этом огромном пространстве, в котором вы, кстати, Алексей, да, тоже работаете, мы сейчас все в нем. Это и социальные сети, это да что там, даже я, люди, наверное, на сайты уже не заходят, они все сидят в социальных сетях, уже никто не помнит, что такое сайт, адрес, куда-то там заходить, почта и все остальное, то есть мессенджеры, все это опять-таки быстро меняется, но блогеры процветают, да, то есть каждый вот говорит про личностный там рост или как это называется, про распаковку личности. Сейчас все говорят, что нужно из себя делать человека, нужно себя научиться представлять, продавать. Почему это сейчас стало так, вот опять, наверное, это к вашим словам о том, что творчество будет вот где-то на первом месте, и вот почему это сейчас так стало популярно, так важно, каждый старается себя как-то вот спозиционировать, создать себе какой-то бренд, создать из себя какой-то продукт, сделать свою
проект.
Да, проект. То есть я это центр вот там чего-то, да? И вот вокруг ты себя вот делаешь всякие разные, генерируешь, да, как говорится, события, обстоятельства. Вот я здесь, или они со мной, или мы делаем вот это. Почему это сейчас так важно? Почему все хотят... Раньше все стеснялись. Ой, лишний раз, нет, меня не вот это, не вот это не надо. Обо мне не говорить, я туда там не пойду. А сейчас наоборот. Вот есть вот эта открытость, особенно у молодежи.
Ну а как? По-другому сейчас.
Как выдержать конкуренцию? Как вот в этой серой массе не потеряться?
Да, сейчас действительно без этого, если ты хочешь заявить о себе, то без этого, конечно, никуда. И тут важно понимать, как ты хочешь заявить о себе. Важно понимать, какие твои смыслы, какие твои идеи, что ты хочешь нести. И опять мы приходим к тому, что нам нужен визуал. Без визуала тебя, в принципе, ты можешь... Ну, наверное, можно какое-то радио создать без визуала, да?
Да, у нас
какой-то подкаст, например, да? И в подкасте что-то там рассказывать, что-то вещать. Это тоже, в принципе, будет интересно. Но все равно
человек
людям...
Человек больше склонен.
Да, я на мастер-классах, кстати, говорю, что 90% всей информации, которую обрабатывает наш мозг, это визуальная информация. Мы принимаем решение пойти, я не знаю, в то кафе или другое кафе.
Видя глазками.
Да, купить платье или ботинки какого-то определенного цвета. И все это визуальная информация. Поэтому без визуала вообще, в принципе, никуда. И...
Поэтому и человек...
еще вот что хотела сказать, да, вспомнила, что, кстати, вот вы про стеснение сказали, что это никуда не делось. Очень много ребят хотят стать блогерами, но они стесняются. Они стесняются, и это такая тоже, скажем, проблема, когда ты хочешь стать, но ты не знаешь, как себя подать. Ты не знаешь, что вещать, ты не знаешь, как ты этот контент должен превозносить миру, приносить миру, да, чтобы с другой стороны было интересно и тебя смотрели. И вот как раз тоже я ребятам рассказываю, что можно быть блогером, в принципе, себя не особо показывая, да, то есть начинать можно с того, что ты какую-то идею придумываешь, и начинаешь, там, допустим, делать видео или фотографии пока без себя. А потом, когда ты потихонечку в это втянешься, ты уже можешь появляться на публике.
Это как народ сейчас делает, наша молодежь. Фотографирует свои ботиночки, ручки, ушко, не знаю, там что-нибудь такое.
Я немножко про другое, конечно.
Ну, да, вот в этом смысле.
Тут идея должна быть, да.
Ну, в том числе, можно так частями заходить в этот аккаунт свой, да, заводить себя. Скажем так. Алексей, как сейчас меняется вообще, вот если мы все-таки вернемся к тому, что ну, люди учатся, да, как вы говорите, на вот эти технические IT-специальности. Раньше, когда вот в наше время было, это вот больше было связано с чем-то, с каким-то классическим программированием, где-то с математикой, с чем-то вот с таким. Как сейчас все поменялось? Уже приходят, наверное, ребята, которые вот владеют тем, что когда-то на том уровне только училась, обучали в институте.
Кстати, нет. Базового фундаментального образования все еще не хватает. Потому что
то есть это все равно нужно?
Это нужно. Нейросети – это чистая математика, но это алгоритмы. Не чистая математика, там еще есть нейронауки, но там математики очень много, поэтому это важно. И базовое там школьное, лицейное образование, ну, то есть когда человек приходит в вуз, уже подготовленный, это важно на самом деле, поэтому фундаментальные знания законов математических, физических, они нужны. Их никто не отменял. Другое дело, сейчас там добавилось еще вот как раз нейронауки, потому что нейросети – это же имитация работы человеческого мозга, там нейроны, синапсы, да, то есть...
Это откуда-то из биологии и химии, нет?
Да, ну, наш мозг как работает, есть нейрон, да, это такой центр памяти, центр мозговой деятельности, там происходят различные события, запоминаются из-за нейронов, вы меня там сейчас узнаете, да, и так далее. А есть синапсы, они соединяют один нейрон с другим, и по ним разряды электрические передаются. Да, я стараюсь сейчас очень просто объяснить. Да. И таким образом...
Вспоминаю картинку из учебника сейчас.
Например, и вот вы сейчас за счет синапса ее вспоминаете. Прекрасно. Он отправил к какому-то далекому нейрону сейчас запрос, и вы поэтому вспомнили. Нейросеть работает точно так же. То есть в чем там уникальность? В том, что нейросеть делает то, что я не просил ее делать. Разработчик не пишет этот алгоритм, она сама решает, потому что у нее раз-два синапса случайно соединились, да, и это называется самообучение нейросети. Она таким образом, ну, мыслит.
Да.
Это, конечно, не мышление, похожее на человека, но это тоже мышление. И вот этому тоже нужно учиться. Поэтому сейчас очень в ходу нейронауки, когнитивные науки, то, что связывает биологию, да, и программирование. Mm-hmm. Вот это сейчас очень важно. Там сейчас
симбиоз такой получился, нейронаука такая.
Да, да, но это прямо сейчас на острие ножа. Да, этому учат там вот в Питерском университете ИТМО, да, университет искусственного интеллекта в Санкт-Петербурге, ну, там в Москве, конечно же, в Бауманке, например, или в МФТИ. Ну, в общем, это то, чему сейчас нужно учиться, на самом деле.
Кошмар какой. То, что вот когда говорят, что она сама еще и учится, я сразу вспоминаю знаменитый фильм про восстание машины и все остальное.
Это стандартно все вспоминают, но мы пока от этого очень далеки, да, и как бы угроз нет.
Понятно. Пока мы только можем бояться роботов-пылесосов, которые ездят, и, может быть, что-нибудь без нашего ведома там снимают, фотографируют и такие прочие вещи делают.
Ну, да, кстати, самое сейчас, что стоит бояться, это передача данных ваших. Да.
Вот если поговорить, кстати, об этом, вот везде у нас есть все эти системы, мы туда заходим, все везде что-то пишем, наши там данные, имя, фамилию, какие-то там наши логины, пароли, все это оставляем. Ну, такие простые какие-то вещи. Мы часто об этом с экспертами говорим, а как нам сейчас быть и жить? То есть как-то надо от этого ограждаться или все, ребята, да, на пути назад нет, мы в этом живем, будьте, ну, смиритесь с этим, будьте открыты, да?
Ну, пути назад нет. А, на самом деле мы заплатили своей приватностью, да, за свой комфорт, потому что это была плата.
Мы потеряли. Сегодня Алексей мне прям вот фразу за фразой, понимаете, такие жизненные, прям вот меня сваливает вот откуда. Хоба! Вот приватностью за комфорт. Что такое?
Ну, это правда так. Да, то есть мы раньше, у нас была довольно защищенная частная жизнь.
Ну, да.
Но зато там...
Почтовый индекс мы писали, может быть, максимум на конверте.
Ну, да, максимум. Зато вы там не было навигаторов.
Конечно.
Да, там приложение не запоминали. Ваш выбор, да, там различные, да, там не подсказывали вам, что делать. Сейчас у нас это очень комфортно, я сам этим пользуюсь. И что самое интересное, если вот, допустим, конкретно вы, например, да, этим пользоваться перестанете, вас это никак не спасет. То, что вокруг вас все пользуются, это называется паутина. Да, и от того, что вот мы сейчас с сыном рядом с вами с телефонами, ваши данные все равно передаются, телефонами и обмениваются, есть интернет вещей, поэтому это бесполезно. То есть тут нет смысла, ну, можно уезжать в горы, да, там, и там просто...
Да-да-да, в тайге где-нибудь.
Селиться там в юрте или в ауле, да, там может быть, и то не факт. Да, но, наверное, это не решение для современного человека. Скорее нужно работать над тем, чтобы международное сообщество договаривалось о том, что делать с данными. Сейчас есть во всех странах законы о защите персданных. Да, они правда работают, за это правда штрафуют. Да, вот мы попадали один раз на штрафы, моя компания, скажу честно, неправильно обработали персональные данные, нас оштрафовали на 500 тысяч рублей, вот, и поэтому больше мы так не
делаем. Вину признаете.
Вину признаем, да, ну там, это было, ну, как бы не злой умысел, это была ошибка, но тем не менее, да, то есть мы уже пострадали из-за этого, то есть закон работает, поэтому тут, ну, никуда от этого не денешься, да, это комфорт, который нам нужен. Другое дело, что важно, чтобы сильные корпорации и компании, да, ну, не диктовали нам из-за этого свою волю.
Ну да, да, тут то есть... вот тоже какая-то вот глобальная ответственность когда должна быть, что вот это не надо заниматься манипулированием, потому что человек, он подвластен вот этим вещам, да. Я чем больше смотрю всяких разных попадающихся мне там страничек, все равно меня это мотивирует пойти и что-то купить или куда-то пойти.
Визуал, да.
Вот где это? Вы как сговорились, как говорится.
Не, ну 100%. Но они все равно манипулируют, просто нужно ограничить.
Теперь я думаю, что нужно ввести какой-то вот такой, придумать науку, сопротивление вот этим.
А это этика вещам. И называется.
В том числе, кстати, да.
Да, в том числе.
Это этика. Ну, есть сейчас такая штука, называется устойчивый маркетинг. Да, есть же сейчас целое такое движение, направление устойчивое развитие. Это развитие общества без вреда там, экологии, ну, там, человеку, психологии.
Да,
и вот есть маркетологи, которые говорят о том, что давайте мы ограничивать будем маркетинг. В частности, там я не буду долго рассказывать про это, но один из там, как мне кажется, важных правильных вещей, это вообще запретить весь детский маркетинг. Потому что на детей, у детей другая психология, они рекламу как информацию воспринимают. Да, то есть мы понимаем, что такое реклама, а что такое информация. А дети, когда им говорят, смотри, какая кукла, они говорят, о, какая кукла, надо пойти купить. И есть сейчас инициатива, да, вообще запретить всю рекламу для детей, в принципе, запретить полностью. Это вот одна из историй, да, что мы можем делать для того, чтобы немножко сглаживать это влияние.
Потому что, да, вся беда в нашем сознании, подсознании, восприятии. Вот уже теперь только вот над этим нужно работать, каждому над самим над собой. Ну и давайте ей тогда завершающий. Такой у меня будет вопрос к вам. Все-таки мы, как вдохновители, приехали сюда к нам. И, разумеется, рассказали, как кто из вас пришел в то дело, которое вы все-таки сегодня делаете. Там, например, не хочу сидеть в офисе с 9 до 6, или как бы и у вас точно такая же история, не хочу работать.
Вызвали к директору.
Да, вызвали к директору. Как решиться, может быть, вот коротко пару советов, что может подтолкнуть человека взять и все поменять? Это какая-то особенность характера или это можно сделать волевым решением? То есть как к этому прийти? Как вот решиться? Я вот, например, тоже, может быть, мечтала взять и наконец, стать садоводом. Честно вам скажу. Ну, там, заниматься разведением различных растений и так далее, заняться вот этой историей. Но это же надо решиться. Взять все, бросить, сказать, закрыть дверь с той стороны, сказать пока микрофону, да, и пойти ковырять в своем саду там что-то. Вот как это сделать, переломить себя?
Давайте я отвечу, да, начну. Смотрите, вот как раз все это мое полностью личное мнение, да,
конечно,
это вообще сейчас не догма, я это никому точно не навязываю. Вот исходя из того, что я знаю и что я делал, и мой жизненный опыт там и так далее, как раз-таки не надо хлопать дверью никогда. Есть такая концепция, называется «безопасные изменения». Вот есть хороший пример, да, допустим, вот у нас сейчас скоро Новый год,
да.
И многие люди хотят начать с Нового года новую жизнь. Что они делают? Они говорят, так, с Нового года я поменяю питание, пойду в фитнес 3 раза в неделю, там, поменяю свои отношения, еще что-то сделаю. Начинается январь, они в фитнес сходили 2 раза, потом 3-й пропустили, и такие, так, я пропустил фитнес, тогда и питание нет смысла делать, и отношения ставлю старые. То есть эта концепция, если мы пытаемся поменять свою жизнь сразу полностью, то малейшая какая-то неудача, она разваливает всю конструкцию.
Ага.
А изменения, они должны идти шаг за шагом. То есть, если вы хотите быть садоводом, сначала завести пару домашних растений. Оставаясь на этой же работе. Полетела, да, гипотезу проверили, понравилось, здорово. Да. Много домашних растений. Полетела, консультируйте там по вечерам уже за небольшие деньги.
О, круто. Кого-то.
И таким образом, то есть изменения, на мой взгляд, изменения, это не история, когда я такой, так, все, с этого момента я нейросетями буду заниматься. Так, потому что есть финансовые риски, есть, а вдруг не получится, а вдруг не понравится.
Обязательства есть.
Есть обязательства, которые мы взяли уже в прошлом, которые надо выполнять. Поэтому я сторонник того, что мотивация, она очень важна. Это примеры, это окружение. Ну вот, без ложного пафоса, такие люди, как мы, могут быть, наверное, каким-то первым толчком мотивации. То есть, о, интересно, фотография. Инна здорово про это рассказала, показала личный пример. И я, соответственно, пойду этим заниматься. Но дальше, мне кажется, важны шаг за шагом. Не сразу хлопать дверью. Угу. Вот это, мне кажется, очень, очень важная история.
Да, то есть вот это вот какой-то переходный период должен быть. Переходить. К этому не сразу отрубать и, так сказать, сжечь мосты.
Да, потому что это, ну, ты будешь даже идти на большие какие-то творческие риски, если ты в безопасности, есть работа, ты там дверью не хлопнул.
Да.
Поэтому...
Без куска хлеба, как говорится, не оставляйте
с
себя.
Маслом, да.
С маслом. С икрой, конечно.
Но Алексей у меня снялся с языка, я с ним солидарна полностью. Но я хочу добавить, что мне кажется, что еще очень важен какое-то случайное событие, да, mm-hmm. которое тебя тоже, возможно, подтолкнет к твоей мечте. Ну и что можно сказать, что, конечно, нужна воля, тоже нужна. Например, если вы начинаете заниматься фотографией, нужно хотя бы как-то смотреть в эту сторону. Насмотренность важна.
То есть это не
да?
просто щелкать на кнопочку,
да.
что попало, где попало в кадр.
Вдохновиться, да, нужно. Ну и я считаю, что заниматься нужно делом только тогда, когда горят глаза. И вот как раз возвращаясь к тому, что сказал Алексей, очень важно, когда вы делаете шаг за шагом, и вы свое ощущение наблюдаете за собой, горит глаз или не горит. Вот вы пришли на мастер-класс, послушали про фотографию, и такие... горит, что-то щелкнуло внутри. После этого вы, например, там сходили в какой-то музей да, фотографии, опять горит. Потом вы сделали какие-то фотографии, которые вам понравились. Опять горит, что-то щелкает внутри.
То есть убедите себя несколькими аргументами, что вы идете в нужном направлении.
Да. И есть еще такой момент, тоже пример приведу. Часто ученики спрашивают... Инна, какой купить фотоаппарат? Очень часто
Зенит.
Спрашивают. Да нет, профессиональные фотоаппараты спрашивают. И как раз я ребятам объясняю, что дело не в фотоаппарате, а дело в том, что ты чувствуешь внутри, как ты видишь это. И можно делать превосходные фотографии на мобильный телефон, обложки Time на мобильный телефон многие сделаны. Вот. И как раз-таки не стоит бежать и покупать фотоаппарат. Можно взять какой-то старенький, можно взять пленочный у своих родителей, например. И как раз вот прислушиваться к себе, хочется тебе туда идти или не хочется. Потому что есть такие случаи, когда ребят покупают там просто родители или уже самостоятельно ребята, которые студенты зарабатывают, тратят все свои деньги на профессиональные фотоаппараты, они сейчас не дешевые. И потом через год они перегорают. И, конечно, во-первых, жалко, что перегорели. Во-вторых, жалко, что ну, потратили свои кровные, собственные заработанные деньги на такую дорогую
технику. Продать можно, но уже не то.
И поэтому вот я присоединяюсь к Алексею. Нужно шаг за шагом идти к своей мечте. Ну, а если стечение обстоятельств такие, что нужно все бросить
и заняться садоводством,
то это тоже может быть.
Действительно. Надо мне сегодня зайти, это, может быть, лопата какая попадется по дороге. Спасибо вам большое. Замечательно у нас получилась беседа. Конечно, все очень быстро меняется, но главное, в центре остаются все-таки люди, их таланты и, в общем-то, стремление делать мир лучше, добрее. Вот прекрасные у вас получились кейсы. Да, вот ваша история. И я очень надеюсь, что нашим ребятам понравится. Давайте в двух словах. Я так поняла, Алексей, у вас сегодня уже была встреча.
Вчера, да, вчера, да, вчера. Была вчера, да, и будет сегодня. И вот завтра, если интересно, можно прийти ко мне как раз на мастер-класс. Он будет в русском доме с трех, ну, в три часа будет начало, да, поэтому я всех жду. Если интересно узнать подробнее про нейросети, познакомиться со мной, приходите.
Сегодня у нас 19 декабря, друзья, поэтому если эта тема интересна, вот Алексей вам здорово про нее расскажет. Тина, и у вас есть тоже планы?
Да, у меня будет открытая лекция завтра в 10:30 в Кыргызском национальном университете имени Жусупа Баласагына.
Угу. Круто.
Приходите.
В 10 часов.
Да, в 10:30 буду рада вас видеть. Будем говорить про фотографии и творчество.
Замечательно. Все, это мы с вами обозначили. Я очень рада, что вы к нам приехали. Приезжайте еще обязательно.
Спасибо, приглашайте.
Спасибо, да.
Будь в курсе.